Говорит Радио Свобода. Лауреаты премии «Оскар» выступили в поддержку Олега Сенцова.
Когда есть проевропейски настроенный человек, который осмеливается в украинском конфликте четко выразить свою позицию, и за это он попадает в тюрьму, то это необходимо сделать, поскольку это защита свободы слова.
Почему Александр Лукашенко увольняет министров и обвиняет Москву в невыполнении обязательств?
Происходит процесс пересмотра со стороны Кремля той стратегической сделки, которая была заключена между Белоруссией и Россией.
Как в Турции. И переживают резкую девальвацию местной валюты.
Здесь есть привычка к тому, что национальная валюта нестабильна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 августа. Кремль отказал матери Олега Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. Для начала процедуры помилования украинский режиссер Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой. Об этом говорится в ответе из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России. Мировые знаменитости обеспокоены состоянием здоровья Олега Сенцова. Сегодня уже 94-й день его голодовки. Лауреаты премии «Оскар» Мишель Хазанавичус и Режис Варнье рассказали корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской, почему подписали петицию в защиту украинского режиссера.
Состоянием здоровья Олега Сенцова обеспокоены не только в России и в Украине. Идет 94-й день голодовки режиссера, который требует освобождения украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах. Во всем мире идет кампания в поддержку Сенцова. Знаменитые актеры и режиссеры, писатели и философы обращаются с призывом к российским властям освободить украинского режиссера. На кинофестивалях и культурных форумах этот вопрос неизменно поднимается одним из первых. К президенту России обращаются политики разных стран. Дважды с Владимиром Путиным об Олеге Сенцове говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Судьба украинского режиссера никого не оставила равнодушным. По словам инициатора французского движения «Новые диссиденты» Мишеля Ельчининова, Сенцов сегодня не только один из политзаключенных, но и символ борьбы с авторитаризмом.
Я думаю, просто сообщество международное очень постепенно сообразило важность дела Сенцова. Во-первых, он все-таки очень давно в колонии. Во-вторых, все-таки кинематографическое общество, культурное общество его поддерживает уже несколько месяцев. И, естественно, его голодовка вызвала большое движение. Связано с идеей, что Сенцов – это не только человек в тюрьме, это символ всех украинских политзаключенных, символ такой мирной борьбы против аннексии Крыма. Значит, постепенно, мне кажется, по всему миру поняли, что Сенцов это не только один из заключенных, это символ одной великой борьбы против авторитаризма.
Французский кинорежиссер Мишель Хазанавичус, получивший премию «Оскар» за фильм «Артист», был одним из первых, кто подписал петицию в защиту Олега Сенцова. Как пояснил «Радио Свобода» Хазанавичус, в данном случае речь идет не просто о коллеге, а о праве человека открыто выражать свою гражданскую позицию.
Я уже не впервые подписываю петицию подобного рода. На сей раз я сделал это потому, что когда есть проевропейски настроенный человек, который осмеливается в украинском конфликте четко выразить свою позицию, и за это он попадает в тюрьму в ужасающие условия, то это необходимо сделать, поскольку это защита свободы слова.
А вы видели фильм Олега Сенцова?
Его фильма я не видел, но в данном случае моя оценка качества кино не имеет никакого значения. Я подписал письмо с требованием освободить Олега Сенцова, потому что считаю, что он не должен быть в заключении.
Знаменитый французский режиссер Режис Варнье в 1993 году получил премию «Оскар» за фильм «Индокитай». А в 1999-м на экраны вышла его кинолента «Восток-Запад», посвященная одной из страниц советской истории. Это картина совместного производства Франции, Болгарии, Украины и России. Потому все, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым, очень беспокоит французского кинематографиста. Режисс Варнье, в отличие от своего коллеги Хазанавичуса, видел фильм Олега Сенцова, но и он говорит, что в данном случае нужно бороться за освобождение прежде всего гражданина.
Я подписал обращение к российскому руководству, потому что судебный процесс над Олегом Сенцовым был слишком быстротечным, и очень спорные обвинения, предъявленные ему, были голословными. Я думаю, что настоящая причина того, что он находится в заключении, это его оппозиционный настрой по отношению к власти, потому что Олег из Крыма, и он не согласился с аннексией Крыма. Я думаю, что мы должны поддержать Олега, потому что его приговор несправедлив. Я не вижу никаких доказательств его вины, и выдвинутые против него обвинения в подготовке террористической атаки против российских органов власти кажутся мне безосновательными. Мы, кинематографисты, выступаем за освобождение Олега Сенцова, кинематографиста и гражданина. Мы понимаем, почему он голодает, и мы очень обеспокоены его состоянием.
Господин Варнье, видели ли вы его фильм «Геймер»?
Да, конечно. Это очень интересный фильм о подростке, который играет в видеоигры. Это очень особенная и очень личностная кинолента. Сейчас фильмы тяжело делать везде, а тем более молодым режиссерам в России и в Украине. Трудно найти финансирование, как трудно спродюсировать фильм, а потом выпустить его в прокат и показать на фестивалях.
Во время съемок фильма «Восток-Запад» вы работали с русскими и украинскими актерами. Общались ли вы с ними по поводу Сенцова?
Нет, у меня не осталось с ним контактов. Хотя мне интересно было бы узнать, есть ли в России какое-то движение в поддержку Олега среди кинематографистов.
Да, у нас, конечно же, есть движение актеров и режиссеров, которые выступают в поддержку Олега Сенцова. В частности, его защищал Александр Сакуров. Как вы думаете, а может ли международная поддержка киносообщества, и не только киносообщества, помочь освобождению украинского режиссера?
Я очень-очень на это надеюсь. Я очень этого желаю Олегу и всем нам. К сожалению, я пока ничего не знаю о реакции на наши петиции и письма российских властей. Но я знаю, что движение в поддержку Олега Сенцова и борьба за его освобождение во всем мире набирает все большие обороты. И, на мой взгляд, это очень важно. Я прошу вас, скажите, пожалуйста, близким и друзьям Олега, чтобы они передали ему: французские кинематографисты вместе с Олегом Сенцовым.
Говорил кинорежиссер Режисс Варнье. К позиции французских кинематографистов и деятелей культуры присоединяются и знаменитости из других стран. Легенды мирового кино Жан-Люк Годар, Бертран Тавернье, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Жан-Пьер Дарден и многие другие известные представители киносообщества поставили свои подписи под последним по времени обращением к российским властям с призывом освободить Олега Сенцова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Радио Свобода. Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз, как он выражается, перетряхивает белорусское правительство и обвиняет Россию в варварском отношении к Беларуси. Аналитики заявляют про стратегические изменения в отношениях Минска и Москвы. Передает наш минский корреспондент Виталий Цыганков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по комплексному развитию Оршанского района распорядился снять двух министров строительства и промышленности и потребовал на этой же неделе внести предложение по заменам в руководстве правительства. Насчет причин отставок Лукашенко высказался резко и образно. Цитата: «Причина заключается в пофигическом отношении правительства к поручениям президента».
На этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, которые мною сформированы и у вас находятся. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарыть всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять свои решения? Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите, точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. По руководству правительства я сказал: Вовка Черного немедленно отправить в отставку. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю.
Досталось, однако, не только конкретным двум министрам. Вице-премьеру Василию Жарко белорусский президент припомнил скандальные аресты в здравоохранении чиновников и докторов, которые потрясли страну в последние месяцы. Цитата. «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы ничего не успели?» Впрочем, аналитики продолжают обсуждать другие недавние заявления белорусского президента, сделанные им несколько дней назад, 10 августа. Выступая в Гомеле, Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. «У нас сейчас тяжелый период», — сказал белорусский президент. «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них. А в рамках Евразес, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот и создают неконкурентную ситуацию», — заявил белорусский президент и продолжил. «На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада, и мы зажаты, к сожалению, с Востока, нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно». Почему Александр Лукашенко в последнее время все чаще публично критикует Россию, обвиняя Москву в недобросовестном отношении к своим союзническим обязательствам? Является ли это обычной риторикой или свидетельствует о стратегических изменениях в белорусско-российских отношениях? На этот вопрос отвечает белорусский политический эксперт, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.
Я бы сказал, что сейчас происходит процесс пересмотра со стороны Кремля той стратегической сделки, которая была заключена между Белоруссией и Россией в середине 90-х 20 века. Беларусь отказывалась от вступления Европейский Союз и НАТО, обязалась проводить политику глубокой интеграции с Российской Федерацией в различных сферах, но прежде всего военно-политической и экономической. И за это Беларусь получала определенные дивиденды от Российской Федерации. Прежде всего, беспрепятственный доступ на российский рынок, а также энергоресурсы по льготным ценам. И при этом Беларусь выполняла такую еще своеобразную защитную функцию, защищала, по сути, Россию от угроз и вызовов западного направления в рамках тех оборонительных альянсов, которые на тот момент Москва активно формировала. Где-то с 2014 года мы видим, что Россия в одностороннем порядке пересматривает эту сделку, отказываясь, по сути, выполнять взятые обязательства, предусмотренные этой стратегической сделкой, и начинает проводить такую политику постоянного давления на Беларусь с целью подчинить Беларусь своим стратегическим приоритетам, ну, прежде всего, во внешней политике. И здесь, безусловно, триггером вот этого пересмотра стал российско-украинский конфликт 2014 года, приведший к началу так называемой новой холодной войны между Россией и Западом, ну или там конфронтации между Россией и Западом. И вот в этих условиях почему-то в Москве начали ощущать, ну, некий такой стратегический страх, что в целом, в среднесрочной перспективе и Беларусь может покинуть орбиту влияния Российской Федерации, и для этого необходимо предпринимать некоторые меры, направленные на недопущение развития подобного сценария. Приблизительно с 2015 года мы фиксируем ряд таких мер, как бы это и требование разместить военную базу на территории Белоруссии и требовали солидаризации с российской внешней политикой на международной арене, как в отношении Украины, так и западных стран. Это попытка влиять на наши внешние и внешнеторговые связи с третьими странами, опять же, будь то это западные страны или даже тот же Китай, по сути, наказывая Беларусь различными ограничительными мерами, мерами давления, торговые войны, информационные войны, с помощью демонстрации силы, если речь идет о развертывании достаточно серьезных военных частей и соединений на границе с Белоруссией, создание полноценной пограничной инфраструктуры. Все это, безусловно, говорит о том, что Россия меняет подход к Беларуси, сокращает прежде всего субсидии или дотации, как их часто называют. Но на самом деле это дивиденды, предусмотренные вот этой стратегической сделкой. Ну и поэтому в последнее время мы видим, что по сути отношения между Беларусью и Россией могут охарактеризоваться как такой перманентный конфликт.
Есть ли у официального Минска шансы как-то противостоять этому давлению? Все-таки размеры, скажем, двух сторон тут несопоставимы.
Прежде всего, Минск продолжает настаивать на необходимости соблюдения договоренностей обоими сторонами. Вот в рамках тех соглашений, которые были заключены между Белоруссией и Российской Федерацией, при этом Минск не нарушает взятые на себя обязательства, как в рамках экономических, так и военно-политических интеграционных процессов. При том, что Минск не создает никаких критических угроз и вызовов для Российской Федерации в экономической сфере, в сфере безопасности, и требует аналогичного подхода со стороны Москвы. Второй пункт заключается в том, что Минск активно стремится диверсифицировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи, нормализовывая отношения с Западом и углубляя стратегическое партнерство с Китаем, для того, чтобы как раз сбалансировать вот это давление, исходящее со стороны Кремля. Но пока что эта политика приносит определенный успех, с одной стороны, но с другой стороны это подпитывает аргументами ту группу российских политиков и силовиков, назовем их сторонниками жесткой линии, хардлайнеров, которые утверждают, что в среднесрочной перспективе, если Беларусь продолжит нормализовывать отношения с Западом и углублять стратегическое партнерство с Китаем, это приведет к утрате контроля России, утрате влияния Кремля на Беларусь и уход Беларуси из сферы влияния Российской Федерации.
Это было мнение белорусского политолога, директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого. Виталий Заганков для Радио Свобода, Минск.
Слушайте программу «Время свободы». Проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный группой сенаторов от Республиканской и Демократической партии США во главе с сенатором Линдси Грэмом, 14 августа был опубликован на сайте Конгресса. Документ, озаглавленный «Закон об укреплении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации», имеет и короткую версию названия «Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля». Перспективу введения новых санкций комментирует заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кармурза-младший. С ним беседовал ведущий программы «Настоящее время. Итоги» Рафаэль Сааков.
Насколько болезненными для Кремля, по-вашему, могут стать нынешние санкции, включающие запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения?
Ну, что касается конкретно этого пункта, то, по большому счету, это просто дублирование того, что уже было, потому что подобные ограничения раньше уже вводились. Но здесь, мне кажется, в этом списке мер, которые были объявлены на этой неделе, там главное это второй пакет, так называемый, который будет запущен в том случае, если не последует никакой реакции на первый. И там, в частности, например, есть такая мера, как предлагаемый полный запрет на полеты Аэрофлота между Россией и Америкой. И вот в этой связи хочу сказать, что санкции ведь очень разные бывают. Бывают санкции против Кремля, против режима, а бывают санкции против России, как страны, против российских граждан. Вот мы, представители российской оппозиции, всегда выступали категорически против санкций в отношении страны и граждан и за персональные индивидуальные санкции в отношении чиновников и олигархов нынешнего режима. Потому что, на наш взгляд, абсолютно неправильно, несправедливо, а главное, неэффективно наказывать всю страну, всех граждан за действия относительно небольшой группы людей. Большинство этих людей мы знаем по имени. Это люди, которые являются ключевыми бенефициарами нынешнего режима, которые кормятся от нынешнего режима, которые ответственны за всю ту чудовищную коррупцию и нарушение прав человека, которые связаны с нынешним режимом. И вот такая мера, как, например, запрет на полеты Аэрофлота, это вот как раз серия санкций против России. Это ударит просто по тысячам обычных нормальных людей, которые летают. Я сам неоднократно летал из Москвы и, там, и в Нью-Йорк, и в Вашингтон рейсами Аэрофлота. Собственно говоря, Москва-Вашингтон это был единственный прямой рейс. А осенью, зимой раз в неделю, то есть получается, что их не будет вообще, если это сделано. И опять же повторюсь, это, во-первых, несправедливо, а во-вторых, неэффективно, потому что те люди, которые сегодня находятся у власти в нашей стране, ключевые представители и бенефициары режима Путина, им по большому счету плевать на страну, на граждан. Они не любят Россию. Это одна из главных таких лицемерных точек нынешнего режима, когда они рядятся такими патриотами большими. Знаете, ну вряд ли ты любишь того, кого ты обворовываешь. Эти люди вот уже два десятилетия занимаются тем, что они обворовывают Россию и российских граждан. Они сколотили себе огромное миллиардное состояние за счет российских налогоплательщиков. И именно поэтому так важны персональные и точечные санкции. Потому что это люди, которые хотят воровать в России, а тратить на Западе. Мы прекрасно знаем, что у всех людей, которые сегодня там в Кремле и около Кремля, у них у всех там банковские счета, собственность, недвижимость, семьи, любовницы в западных странах. И персональные санкции ударяют как раз по тем людям, которые заслуживают этого. Именно поэтому Борис Немцов в свое время назвал закон Магнитского самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом, потому что это закон, который ввел персональные точечные санкции в отношении людей, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. И у него всегда была такая формула, у Бориса Немцова, страну не трогать, негодяев наказывать. И это вот та формула, с которой я, например, абсолютно согласен, и это формула, которая должна быть применяема к санкциям. Я не уверен, что вот в этих санкциях, которые объявлены сейчас, эта формула соблюдается.
Реакция в Москве, она все-таки коснулась больше угрозы некой военно-промышленному комплексу России, в данном случае, и, соответственно, пошли тезисы о том, что США пытаются не позволить развернуть России крылья, что Россия уже разворачивает крылья, и вот эти санкции, соответственно, в данном случае рассчитаны на это, уже пошли аналогии с судами Линча. Вот что вы думаете в данном случае вот, о реакции в России, о реакции Кремля непосредственно?
Слушайте, реакция Кремля, ну вот я, например, слушал госпожу Захарову, когда она выступала. Это вообще позорище, что нашу российскую дипломатию вот такие люди представляют. И окружающий мир по нам судит, по таким людям, как она, или там вот этот человек, который был, чуть не по фене разговаривал в Совете Безопасности ООН. Помните, когда обсуждался вопрос о санкциях против режима Асада? Так вот, госпожа Захарова выступила с заявлением, которое практически полностью... Понимаете, я вот историк сам по образованию, и одна из была тем, которым занимался в свое время, это тема истории диссидентского движения, правозащитного движения в Советском Союзе еще в 60-е, 70-е, 80-е годы. И вот то, что она говорит, это просто штампы, взятые непосредственно вот из той эпохи. Тогда те люди, которые ставили вопросы прав человека на международную повестку дня, тогда их называли в Кремле и на Смоленской площади противниками разрядки советско-американских отношений. Вот практически слово в слово те же фразы, ну, с поправкой на эпоху, используют сейчас нынешние чиновники. Слушайте, я думаю, что это серьезно просто комментировать не стоит.
Что касается второго пакета санкций, он будет введен в том случае, если, соответственно, Россия не пойдет, соответственно, на некие гарантии, не предоставит Вашингтону некие гарантии в том, что не будет использовать химоружие в будущем, и это произойдет где-то через 3 месяца предварительно, как, соответственно, рассчитывается. Насколько вот вероятен, на ваш взгляд, данный сценарий, учитывая то, что вот если в данном случае речь идет об ультимативной форме некой, да, то, по мнению российских аналитиков, это служит гарантией того, что Кремль, конечно, не пойдет на эту сделку.
Но мы прекрасно понимаем, что нынешняя российская власть, она изначально отрицает какую-либо причастность к тому, что произошло в Великобритании. Вот гражданин Песков буквально опять на днях, уже, кстати, в ответ вот на этот пакет санкций, опять заявил, что мы никакого отношения не имеем, поэтому я не думаю, что можно серьезно ожидать каких-то практических последствий. Именно поэтому я сразу начал говорить об этом втором пакете, потому что понятно, что это просто вопрос времени. И вот опять же повторюсь, мне кажется, что этот второй пакет, он не вполне соответствует вот этой формуле «страну не трогать, негодяев наказывать», потому что регулярными рейсами Аэрофлота летает не Игорь Иванович Сечин и не Сергей Викторович Лавров, да, а им летают там тысячи людей, как российские.
Но многие вам возразят, что летают и те, кто голосует за Путина и поддерживает его политику.
Нет, слушайте, ну, если мы сейчас начнем обсуждать принцип коллективной ответственности, то это можно вообще несколько часов этому посвятить, но, на мой взгляд, все-таки вот такие конкретные осязаемые санкции должны все-таки касаться там не просто тех, кто голосует за кого-то, и потом вообще, знаете, давайте слово «голосуют» ставить в кавычках. У нас в стране свободных выборов не было уже почти 20 лет. Это говорю не я, это говорят наблюдатели ОБ есть Совета Европы, прочитайте их отчеты, начиная с 2000 года. Но мы все-таки говорим о необходимости санкций в отношении людей, которые лично причастны к коррупции, к нарушению прав граждан, к каким-то агрессивным действиям, к фальсификациям в выборах, к цензуре в отношении журналистов. Собственно говоря, вот перечень людей, которые подпадают под индивидуальные санкции в рамках закона Магнитского, а этот список уже достаточно обширный, он включает таких людей, например, как Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, он включает таких персонажей, как Рамзан Кадыров, назначенный Кремлем чеченский наместник. Но, кстати говоря, не так уж много людей в этом списке. И поэтому очень важно, на мой взгляд, именно вот эту персональную составляющую расширять, то есть не заниматься какими-то общими ограничениями, а работать именно персонально по тем людям, которые заслуживают, действительно заслуживают того, чтобы против них были введены санкции, а с этим идет достаточно все тяжко. Ну вот посмотрим, например, буквально, опять же, на днях Госдепартамент США в ответ на запрос членов Конгресса объявил о начале расследования в отношении Владимира Евтушенкова, один из ключевых
олигархов. Да, по Евтушенкову и системе вместе.
Да, насколько я понимаю, там речь идет о расследовании в рамках сразу двух американских законов. Это закон о противодействии коррупции за рубежом и закон вот этот КАЦА, который был принят в прошлом году. Всеобъемлющий санкционный закон, что там касается каких-то коррупционных схем в Узбекистане и касается участия экосистемы в инвестиционных проектах в Крыму. Начато расследование. Вот это как раз, когда мы говорим о персональных санкциях, мы говорим вот как раз о таких вещах, а несколько месяцев назад...
То есть как с Дерипаской, как в случае с Сильбергом.
Да, вот я как раз хотел сказать, несколько месяцев назад, вы знаете, были оглашены новые санкции в отношении структур господина Дерипаски, Сулеймана Керимова, подобных персонажей. Опять же, для нас очень важен этот момент, что за все эти действия, о которых мы говорим, как внутри России, так и за рубежом, отвечает не вся Россия, не все российские граждане, которые уже много лет лишены возможности голосовать на свободных демократических выборах. За все эти действия несут ответственность конкретные личности, которые сегодня являются ключевыми участниками и ключевыми бенефициарами путинского режима. И, кроме того, эти же самые личности очень привыкли за много лет пользоваться благами и привилегиями демократического Запада, где они держат свои семьи, свои банковские счета, свои деньги и так далее. Так давайте в отношении них вводить персональные санкции. Не в отношении 140 миллионов граждан России, а в отношении тех конкретных людей, которые действительно заслуживают того, чтобы понести ответственность за свои действия.
Ну вот тем временем, да, законодатели от обеих партий, включая республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса, представили этот новый санкционный законопроект против российских властей, который Грэм назвал сокрушительными причем. Среди предложений сведение в единую систему всех уже введенных ранее санкций против России, включая закон Магнитского как раз, блокировку долларовых расчетов российских банков и запрет операций с новым российским госдолгом. Вот что вы считаете ключевым и важным с точки зрения вот этого законопроекта, и насколько вероятно, что он будет, если даже пройдет через голосование в обеих палатах, подписан Дональдом Трампом?
На мой взгляд, ключевой момент этого законопроекта, это момент, который вы как раз сейчас не упомянули, там содержится пункт
о необходимости... О том, что Россию признать спонсором терроризма?
Нет.
Тоже еще один.
Там содержится пункт о том, что в текущем году американская администрация должна подготовить и опубликовать доклад о личном состоянии и личном богатстве и о любых зарубежных счетах, офшорных активах и так далее Владимира Владимировича Путина. Вот этот пункт является ключевым во всем этом законопроекте.
Если я не ошибаюсь, это не впервые. Уже, как я понимаю, занимались.
Предыдущий закон санкционировал публикацию так называемого «Кремлевского доклада», как он назывался в СМИ. Он не касался Путина лично, он касался ключевых олигархов. Здесь речь идет о личном состоянии господина Путина. И знаете, вот это такая уже много лет фигура умолчания на самом деле. Потому что довольно часто говорят о коррумпированности и злоупотреблениях там, и всевозможных нарушениях ближайшего окружения Путина, там, о таких людях, как там Сечин или Миллер, или там тот же Дерипаска, кто угодно. Но о нем самом говорят реже. А ведь знаете, ни один уже авторитетный влиятельный эксперт на Западе высказал мнение о том, что Владимир Путин сегодня является самым богатым человеком на планете. Всякие там Уоррены Баффеты и Билла Гейтса рядом не стояли. Еще, если не ошибаюсь, лет 10 назад в немецком журнале «Шпигель» называлась сумма в 40 миллиардов долларов США, которая принадлежит тем или иным образом лично ему.
Вы думаете, реально проследить вот эти механизмы поступления денег на счета?
Знаете, я думаю, что при наличии желания и политической воли это сделать возможно. Мы с вами хорошо помним 2 года назад публикацию так называемого «Панамского досье», когда были найдены только в одном офшоре и только в одной юрисдикции было найдено, если не ошибаюсь, около 2 миллиардов долларов, которые были связаны с Сергеем Ралдугиным, виолончелистом, близким давним другом молодости еще Владимира Путина. Все прекрасно понимают, что Ралдугин – это не более чем кошелек в данном случае. Знаете, я помню, тогда шутили в Москве, что все считали, что Пол Маккартни – это самый богатый музыкант мира. Оказалось, что некто Ралдугин, о ком вообще никто не слышал. Но мы понимаем прекрасно, что Владимир Владимирович Путин далеко не глупый человек. Он не будет все эти средства, офшоры, активы держать на собственное имя. Понятно, что все это распихано, рассовано, записано на каких-то доверенных лиц, вот подобных Ралдугину. Но, слушайте, я вам так скажу, если группа журналистов, расследователей и там, из нескольких ключевых изданий мира смогли раскопать и опубликовать подробности про это панамское досье, то если этим займется правительство Соединенных Штатов со всеми ресурсами и возможностями, которые есть в его распоряжении, я думаю, что это сделать реально. И поэтому, на мой взгляд, ключевой момент вот в этом законопроекте, о котором вы спрашиваете, это вот этот один пункт о публикации доклада о личном состоянии Путина. И там есть тоже еще очень важный пункт, касающий того, о чем мы с вами уже говорили, это необходимость ужесточения и расширения персональных индивидуальных санкций в отношении чиновников, олигархов нынешнего режима, а также членов их семей. Вот посмотрим в том случае, если этот законопроект пройдет все необходимые стадии и будет принят, посмотрим, как будет исполняться вот именно это положение, потому что, опять же, повторюсь, на наш взгляд, именно это положение является ключевым.
Заместителем председателя движения «Открытая Россия» Владимиром Карамурзой-младшим беседовал Рафаэль Сааков. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Следствие просит перевести под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, которых обвиняют по делу организации «Новое величие». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. По данным «Новой газеты», ходатайство подал ведущий следователь по делу «Нового величия». Слушания должны состояться завтра. Сейчас Павликова и Дубовик находятся в следственном изоляторе. Комитет ООН по правам человека признал дискриминационным принятый в 2013 году в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом написал в своей странице ВКонтакте ЛГБТ-активист Николай Алексеев. В 2013 году Алексеев обратился с жалобой в ООН по делу об одиночном пикете, который он провел в Архангельске в 2012 году у здания детской библиотеки с плакатом «Гей-пропаганды не существует», «Геями не становятся», «Геями рождаются». Суд оштрафовал его на 4000 рублей. В июне 2017 года российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних признал дискриминационным Европейский суд по правам человека. В Соединенных Штатах женщина-трансгендер впервые выдвинута претендентом на пост губернатора от одной из крупнейших партий. Демократическая партия в штате Вермонт поддержала кандидатуру Кристин Холквист. На праймерис ей удалось обойти трех своих оппонентов, среди которых был 14-летний подросток. Политик, которую до смены пола звали Дэвид Холквист, свое выдвижение назвала историческим. По словам Холквист, к участию в политике ее подтолкнула победа Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. В беседе с газетой «Гардиан» она заявила, что новость о его грядущем президентстве стала для нее травмой, ведущей к политической депрессии. Соперником Холквист будет действующий губернатор-республиканец Фил Скотт. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил запретить в стране айфоны и другие, как он выразился, американские гаджеты в ответ на двукратное повышение Соединенными Штатами пошлин на турецкий алюминий и сталь. Выступая в Анкаре, Эрдоган поставил Турцию в один ряд с Россией и другими государствами, пострадавшими, по его мнению, от действий американских властей. Ситуация в обеих странах на фоне обострившихся отношений с США на первый взгляд действительно очень похожа, в том числе резким падением курсов национальных валют по отношению к доллару. Тем не менее, в Стамбуле не видно знакомых россиянам признаков финансового кризиса и девальвации. Нет очередей в обменные пункты, а люди не сметают дорогую технику с полок магазинов. Как представители турецкого среднего класса, еще менее многочисленного, чем в России, переживают стремительное обесценивание турецкой лиры? Мой коллега Марк Крутов расспросил об этом филолога, литературного обозревателя Елизавету Биргер, переехавшую в Турцию из Москвы 8 лет назад.
Елизавета, турецкая лира за 3 года упала по отношению к доллару почти в 3 раза и на 40% только с начала этого года. Мы все знаем, что такое девальвация национальной валюты в России. Это очереди в обменнике, попытки сберечь свои накопления с помощью срочной покупки вещей, на которые люди откладывали деньги, стремительно растущие цены на импортные товары, невозможность съездить в отпуск и так далее и тому подобное. А как обстоит дело в Турции? Есть ли здесь какие-то похожие последствия девальвации? В первую очередь для представителей, конечно, среднего класса, потребляющих большое количество импортной продукции, привыкших ездить за границу, интегрированных в международную экономику, скажем так, тем или иным образом.
Ну, давайте посмотрим так. Здесь, конечно, ситуация обстоит во многом иначе. Возможно, вы помните или знаете, что лира была очень сильно девальвирована к моменту прихода Эрдогана к власти, да, и что как бы уже все исчислялось в миллионах. Вот, и эта реформа произошла совсем недавно, 10 лет назад, эти миллионы заменили на новые турецкие лиры, и до сих пор многие старики по привычке все считают в миллионах, значит, умножая все в миллион раз. Поэтому здесь есть привычка к тому, что национальная валюта нестабильна. Я думаю, что несмотря на то, ну, то, что можете сказать, ну, наш был там 2008 год, там, да, 1997, мы, в общем, тоже знаем лихо. Я думаю, что здесь знают лихо еще больше, и есть народное правило, как справляться. Это деньги, сбережения держатся в золоте, в подушке. Вот, то есть каждый готов к тому, что станет плохо, и каждый каким-то образом, значит, эти свои сбережения, никто не держит деньги в деньгах, скажем так, в турецких лирах, сбережения не держит никто. Есть это первая вещь. Вторая вещь, что Турция, конечно, гораздо более замкнута, чем Россия. Если посмотреть даже, вот мы говорим про импортные товары, но в Турции почти нет импортных товаров, потому что исторически на них очень высокая пошлина. У нас нет импортного алкоголя, я не знаю, импортных сыров. Одежда даже самая прекрасная, ну, дорогая одежда, которая пользуется, она все шьется здесь. То есть у нас не бывает немедленного такого отклика с потребительской точки зрения, потому что в основном все производство переведено на Турцию. Когда у нас почти 100% пошлина на иностранный алкоголь, означает, что люди уже привыкли пить отечественное вино, да, и, значит, есть отечественный сыр, и они, естественно, не так быстро будут расти в цене. И получается, что единственные, кто реально переживает, это люди, которые хотят чувствовать свою связь с Европой. У нас очень плохо со средним классом, он такая мерцающая прослойка. У нас есть богатые люди, которые, конечно, еще раньше постарались обезопасить свои активы и постарались вывести все, что только можно, какие-то, потому что процесс-то идет достаточно давно. И у нас есть бедные, на которых это никак не отражается. И у нас есть как бы среднеклассовая интеллигенция, которая страдает. Но это такой маленький процент общего населения страны, что сравнивать его с Россией было бы некорректно.
А как именно эти люди страдают от резкого падения курса лиры?
Я думаю, что есть просто такая турецкая вещь. Она есть и в России, но в Турции она сильнее. Это вот необходимо в своей связи с Европой. И особенно, когда сейчас идет вот этот вот откат турецкий к исламским ценностям. Я хоть сказала откат, хотя это немножко даже перекат, да, то есть последние 100 лет с основания Турецкой Республики ислам далеко не был главной ценностью Турции, но даже до этого не был, то есть как бы Османская империя строилась немножко на других принципах, чем религиозные принципы. Поэтому сейчас то, что происходит, это для многих людей очень болезненно, и если они не могут отсюда уехать, а поверьте мне, они пытаются, и иммиграция очень высока, то они вот это как минимум сохранять свою связь с Европой, то есть ездить, устраивать взаимные проекты. И я думаю, что единственное, конечно, отражение здесь, что люди не могут ехать. Потому что даже когда мы говорим, да, вот русские почувствовали на себе, потому что там средний класс выезжает на отдых. Ты поехал на отдых, и у тебя ни на что не хватает денег. А в Турции даже, в общем, средний класс вполне себе ездит на отдых в ту же самую Турцию, просто не в те места, в которые, не в Анталию, скажем, а в Измир, в Алачаты, там, в Бодрум. То есть как бы в такой немножко high-end, да, немножко такой продвинутый морской отдых. То есть люди особенно даже не путешествуют. Единственная причина, по которой им надо и хочется путешествовать, вообще единственная причина их связи вот таким с внешним миром, это вот необходимость не чувствовать себя в изоляции. Я думаю, что это изоляционное чувство, которое для части общества очень тяжело переживается, оно сейчас, конечно, усилится.
Что говорят условно люди в кафе, обсуждая вот это резкое падение курса лиры? Кого они винят в происходящем, если вообще речь идет о назначении виновных?
Ну, вы знаете, виновные здесь очевидны, скажем так. Процесс, который идет сейчас в Турции, тоже был очевиден, что вот сейчас у нас состоялись досрочные выборы. Всем было понятно, что выборы устраиваются как бы перед полным обвалом экономики. Всем было понятно, ну, кто думает, скажем так, потому что все равно есть слепые поклонники Эрдогана, которые всегда во всем будут винить. Темные силы шпионов, Запад, сионистов, масонов, гюленистов и так далее. Но, в принципе, довольно очевидный процесс здесь происходил все это время. Вот. То, что Эрдоган требовал неограниченной власти над экономикой, то, что он не слышал предупреждение, что эта его неограниченная власть может, ну, то есть как бы убивать свободный рынок, и, соответственно, здесь никто не захочет остаться, никакие инвесторы, ничего. Вот. То, что его представления об экономике, к сожалению, далеки. Ну, то есть у человека нет высшего образования, он не очень понимает, как все это работает. И, в принципе, это все обсуждается. Но, конечно, надо понять одну вещь, что в Турции сейчас люди очень боятся. Люди боятся говорить. Я думаю, что, например, если бы вы попробовали с турками сейчас побеседовать даже на такую невинную тему, как падение лиры, очень многие отказались бы с вами говорить. Потому что посадки гюленистов, аресты, то, что сотни тысяч буквально людей сидят без суда в тюрьме, режим чрезвычайного положения. А он, конечно, непредсказуемо имеет последствия для людей. И даже вот недавно, вчера была новость, что после новостей об обвале лиры турецкая прокуратура завела дела против 300 чем-то активных противников в соцсетях, то есть активных соц, чем-то активных людей, которые писали в соцсетях, что нам всем конец. За паникерские настроения. То есть сейчас за любой пост в Фейсбуке, в Твиттере можно на неограниченное время сесть в тюрьму. На неограниченное, потому что суды не проходят. Да? Людей просто сажают, они ждут своей участи. И никому этого, конечно, не надо. Поэтому обсуждение идет очень такое аккуратное. И я думаю, что споров в кафе вы, вернее всего, не услышите. И если и увидите людские настроения, то, вернее всего, в каких-то анонимных каналах в интернете, в Фейсбуке, где, в общем, я думаю, что главное настроение, да, пусть оно все идет ко дну, и, в общем, понятно, куда оно идет, и что все это только начало. И что именно происходит, все прекрасно понимают.
А как объясняют падение курса лиры сами власти? Ну, через подконтрольные им СМИ, дают ли они какие-то советы людям?
О, ну, конечно. Было выступление Эрдогана в первый день падения, когда он говорил, что вы ни о чем не волнуйтесь. Примерно так он говорит. Хейтбершей, то есть вообще ничего не переживайте, не волнуйтесь. Это все, говорит, темные силы из-за границы, которые пытаются помешать росту богатой, свободной, независимой исламской Турции. И вот эти вот темные силы во главе сейчас, да, с оформившимся враг Дональд Трамп, который вот сам объявил, что вот я повышаю пошлины, они пытаются остановить Турцию, но мы им не дадим, потому что, как вы слышали, у них доллар, а у нас Аллах. И призывает Эрдоган продавать вот это вот золото из-под подушки людей. Но я знаю даже, что были некоторые люди, которые в прошлое падение лиры, он призывал делать то же самое, продавать доллары, продавать золото, вот когда только началось это падение год назад. И даже были люди, которые этому последовали. Я думаю, что сейчас дураков не найдется, конечно.
Ощущаете ли вы в Стамбуле наплыв туристов в связи с тем, что, наверное, отдых в Турции сейчас стал невероятно дешев, да, по сравнению с тем, что было еще в 2015-2016 году? То есть приток валюты в Турцию, по идее, не должен прекращаться. Туризм здесь все время был традиционно очень сильно развит, а сейчас, по идее, должен испытать еще новый скачок.
Ну, туризм так и не оправился после ударов. Вот я приехала в Турцию в 2010 году. В 2010 году Стамбул был культурной столицей Европы. Но люди это вспоминают. Мой муж работает в туристическом секторе. Ему люди сейчас вспоминают это время как золотое. Потому что столько людей, конечно, с тех пор у нас не было. То есть вот 2010-2011, а потом начинаются протесты в парке Гези. А потом еще хуже начинаются взрывы. И когда начинаются теракты в Стамбуле, все большие круизные компании, которые раньше завозили нам, просто каждый день приезжал огромный новый круизный корабль, да, 3 штуки иногда одновременно, то есть это там по 50 тысяч человек выходило на берег. Они перестали останавливаться, 3 компании один за одним. И, конечно, мы до сих пор ощущаем, что нет Америки, нет Австралии, нет Европы. А кто приедет-то? Потому что в Австралии вообще до сих пор существует запрет на поездки в Турцию. Австралийцы очень много приезжали по многим причинам, в частности, потому что в Турции, в Галлиполе, прошла единственная значимая военная битва, да, с участием австралийцев во время Первой мировой войны. Они все сюда ездили на день памяти, на день Анзак. И их нету. Приезжало по несколько десятков, сотен тысяч человек, а в этом году приехало 500. И потому что существует запрет, что Турция как террористическая страна, не надо сюда ездить. В Америке тоже полуофициальные существуют запреты, периодически еще некие ссоры правительства, закрывали въезд американцам, в общем, все стало сложно в какой-то момент. Ну и европейцы тоже до сих пор традиционно боятся. То есть, в принципе, вот сейчас только немножко стали возвращаться европейцы из Турции. Но я думаю, что как бы логика человека, который смотрит телевизор или слушает, там, читает новости, не такова, что «О, в Турции стало дешево, поеду я туда», а в Турции опять штормит. В Турции опять нехорошо. Но кто знает, чем это может обернуться. И вот этот элемент непредсказуемости, он, конечно, туризм убивает тоже.
О том, как в Турции переживают резкую девальвацию местной валюты, рассказывала филолог и литературный обозреватель Елизавета Биргер, переехавшая в Турцию из Москвы 8 лет назад. С ней беседовал Марк Крутов. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Искусство и деньги». В ней участвуют Александр Генис и Соломон Волков. Первый эфир программы 13 августа 1998 года.
Искусство стоит дорого. Часто оно нуждается в поддержке, в богатом патроне, в субсидиях. Это правило универсально, оно не зависит ни от географии, ни от истории. Парфенон был возведен на деньги государства. Горация содержал его богатый друг, меценат. До наших дней используются вот эти два способа финансирования. Кто-то, государство или частные лица, платят за привилегию наслаждаться прекрасным. Казалось бы, Америка достаточно богата, чтобы содержать высокую культуру, сделать ее существование независимым от рынка. И действительно, Америка до предела насыщена искусством. В одном Нью-Йорке около сотни музеев. И каких? Нигде в мире вы не увидите столько просторных залов, столько искусно отреставрированных картин, столько новаторских приемов экспозиции. И ведь так во всей стране. Повсюду есть балеты, оперы, симфонические оркестры. Процветают самые дорогостоящие культурные институции, которые не могут обеспечить сами себя. Но это взгляд снизу, точка зрения человека с улицы. А вот сверху, с точки зрения глобальной, картина получается несколько иная. За последние годы финансовые трудности привели к закрытию немало достойных организаций. Среди жертв – Далласский балет, симфонические оркестры Денвера, Окленда, Оклахомы, театры в Коннектикуте, Аризоне и Аляске. Все они не смогли свести концы с концами и разорились. Трудности, приведшие к сокращению репертуара, испытали 27 оперных трупп, то есть каждый третий оперный театр в стране. Однако разговор о другом. В последнюю очередь искусству в Америке стоит рассчитывать на то, что ему поможет выжить правительство. Только что Конгресс принял очередную программу помощи искусству. Расходы на эту программу составляют 98 миллионов долларов в год. Это меньше, чем бюджет Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». Сумма, выделенная правительством, не превышает 0,01% федерального бюджета. В общем-то и говорить не о чем. За этой мизерной цифрой стоит давняя традиция. Идея государственной поддержки культуры звучит не по-американски. Если правительство кормит художника, то художник может впасть в зависимость от правительства. Конечно, тут нет фатальной неизбежности. Во многих странах найдены способы одновременно и поддерживать искусство, и сохранить его независимость. Но в русле американских традиций всегда торжествовала другая концепция – развести культуру и политику на максимальное расстояние. Субсидируемое американское искусство существует благодаря филантропии частных лиц и корпораций, а не за счет Белого дома. В целом эта концепция всегда работала. Например, недавно состоялся благотворительный обед в Вашингтонской национальной галерее, на котором один из участников заявил: «В этом музее нет ни одной картины, купленной на деньги налогоплательщиков. Все полотна преподнесены музею частными коллекционерами». А уж в Национальной галерее висят одни шедевры. Роскошный музей. И так повсюду. Чуть ли не все знаменитые финансовые магнаты оставляют после себя память, овеществленную в культурных учреждениях. Вашингтонский куст музеев, Смитсоновский институт, обязан своему возникновению бизнесмену Смиту. Нью-Йоркский музей Фрик носит имя своего основателя, пенсильванского короля стали. Питтсбургский клан Карнеги облагодетельствовал город царским концертным залом с малахитовыми колоннами. Рокфеллер привез из Европы целый старинный монастырь, который установлен в одном Манхэттенском парке. Коллекция Хаммера, Калифорнийский музей Поля Гетти, кстати, располагающий самыми богатыми фондами в мире. Этот список можно продолжить бесконечно, особенно если добавить сюда огромные пожертвования корпораций, для которых искусство – лучшая реклама. Тратить деньги на искусство престижно, да и налоговые законы Америки составлены так, чтобы стимулировать этот процесс. В последние годы все это становится особенно важным, потому что круг любителей изящных искусств расширяется с каждым годом. Когда-то, более 200 лет назад, Адамс, впоследствии второй президент Соединенных Штатов Америки, наметил вот такую программу для будущих поколений американцев.
«Я должен учиться политике и войне, чтобы мои сыновья имели возможность заниматься математикой, коммерцией, сельским хозяйством, историей, географией, чтобы, в свою очередь, дать своим детям возможность изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру».
Сейчас мечта Адамса осуществляется. Искусство в Америке распространяется все шире, становится насущной потребностью для все большего количества людей, приобретает престиж, выходит из узких рамок богатых и знаменитых в другие группы общества. Искусство, короче говоря, пошло в массы. И тут выяснилось, что искусство умеет не только тратить деньги, но и зарабатывать их. В нынешней Америке в искусство выгодно вкладывать деньги, потому что они приносят огромные барыши – культурные, социальные и экономические. Вот этому повороту вечного сюжета «Искусство и деньги» и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Сейчас я приглашаю принять участие в нашей беседе «Искусство и деньги» постоянного участника этих передач – музыковеда Соломона Волкова. Соломон, давайте посмотрим на искусство и его необычной экономической роли.
Вы знаете, Александр, я, пожалуй, бы не хотел бы, чтобы наши слушатели подумали, что вот так называемое серьезное классическое искусство, как его иногда называют, что действительно на нем можно заработать деньги. Тут вопрос решается однозначно. На этом искусстве заработать денег, в общем-то, нельзя. И когда мы говорим о том, что искусство все-таки способны зарабатывать деньги, то здесь речь идет не о прямом заработке, а о заработке, который можно назвать опосредованным. Вот, например, скажем, действительно, в Нью-Йорке огромное количество всякого рода культурных институций, симфонические оркестры, опера, замечательные музеи. Сами по себе они бы за счет только посещаемости концов с концами бы не свели. Их содержат богатые люди, и содержатся они, значит, таким образом на частные пожертвования. Но подсчитано, что общим результатом существования этих институций в городе Нью-Йорк является огромный доход, который город получает от туристов. То есть культура является одним из важнейших элементов в жизни каждого данного города, который привлекает туристов со всего света. А вот туризм действительно является чрезвычайно мощным экономическим фактором. Есть целые страны, которые существуют исключительно на туризме. И в частности подсчитано, что в Нью-Йорке туристы, которые специально говорят о том, что они приезжают, о том, это проверялось опросами, говорят о том, что они приезжают из-за культурных учреждений Нью-Йорка, вот в частности, и симфонического оркестра, или оперы, и так далее, они, эти туристы, оставляют огромное количество денег, миллиарды и миллиарды долларов в городе. Они оставляют их в гостиницах, они оставляют в ресторанах. Вот такого рода траты. Они покупают сувениры, они покупают другие какие-то вещи в магазинах.
Мне кажется, что здесь работает старинная формула Достоевского: «Красота спасает мир». Ну, я не знаю, как насчет мира, но один город у нас спасает на моих глазах. Это город Ньюарк. Это одно из самых мрачных мест на карте Америки. Город трущоб, город гетто. И вот сегодня происходит возрождение этого города. Давайте поговорим об этом.
Действительно, в Нью-Йорке произошла совершенно какая-то чудесная история, которая привлекла внимание к этому городу, кстати, самому большому городу штата Нью-Джерси, привлекла внимание всей Америки. Сейчас, в данный момент, действительно, вся, что называется, Америка, которая культурная Америка, которая занимается профессионально вопросами культуры, с надеждой обращает свои взоры на Нью-Йорк, потому что здесь осуществлен эксперимент, который можно назвать уникальным, хотя уже сейчас его повторяют еще как минимум в двух десятках такого же рода городах по всей стране. Здесь сделали одну вещь. Построили культурный центр. Причем построили его в так называемом даунтауне, в Нижнем городе, где действительно это место разрушалось на глазах, и вы знаете, конечно, об этом. Построили, заплатили 180 миллионов долларов, и было очень много скептиков, которые говорили...
Вы так пропустили эту цифру. Давайте еще раз повторим. 180 миллионов долларов. То есть в два раза больше, чем дает правительство на поддержку искусства по всей стране.
Да, ну это тут была комбинация тоже частных вложений и государственных вложений.
Штатных.
Да. Скептики говорили, что ничего из этого хорошего не получится. Оптимисты говорили, что вот благодаря такому новому грандиозному, действительно грандиозному культурному центру, что к этому месту можно будет привлечь опять публику. И таким образом, зацепившись вот за этот вот новый культурный центр как за якорь, попытаться возродить вот эту так называемую нижнюю часть города в Нью-Йорке. Короче говоря, здание это замечательно построили, запланировали там больше 300 концертов в сезон, замечательный сезон, в который пригласили лучших артистов, и Стерна, и Перельмана, и всякие оперы, и ансамбли со всего света, и играли, в частности, кантату Карла Уорфа, Кармина Бурана, вот с которой мы начали нашу передачу музыку, с которой мы используем здесь. Думали, надеялись, и вот эта вот игра, эта ставка выиграла. Игра себя оправдала, посещаемость была очень хорошей. Действительно, вновь в этом месте города появилась публика, это место ожило. И что самое главное, вокруг вот стали появляться всякие ресторанчики, всякие лавки, и цены на недвижимость в этой части города, которые шли стремительно вниз, опять стали возрастать, то есть налицо возрождение города. То, о чем здесь в Америке так много думают, спорят, мечтают, как, наконец, возродить вот эти вот центральные части городов, которые приходят на наших глазах в упадок. И вот один из способов очевидных, и теперь можно сказать, что эксперимент этот удался, один из таких способов – это привлечь внимание населения и попытаться вытянуть, так сказать, вот всю эту часть города за счет культуры, за счет того, что люди будут приходить на так называемую серьезную культуру.
Как вы думаете, вот этот сюжет «Искусство и деньги», как он может разворачиваться в российской ситуации?
Мне было бы очень интересно, как он будет разворачиваться, потому что в данный момент он почти никак не разворачивается, увы. Вот я пару раз побывал, скажем, в Санкт-Петербурге, и этот город, который является натуральным центром для туризма, который может являться просто одним из главных туристических центров мира, там есть для этого вот фантастический совершенно потенциал, этот потенциал не используется, может быть, даже на 5%. У меня как бы всякий раз сердце буквально обрывается, когда я все это вижу.
Это была передача «Искусство и деньги», в которой принимали участие Александр Генис и Соломон Волков. Впервые программа вышла в эфир 13 августа 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 15 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.